«Я хотел бы задать вам еще один вопрос», — сказал судья немного спустя. «Правда, он не относится к делу, и все-таки хочется спросить. Скажите, вы еще верите во что-нибудь?»
«О, да.
Я верю в священный эгоизм, в безжалостность, в ложь, в косность человеческого сердца».
«Вот чего я опасался. Впрочем, как же вам рассуждать иначе?»
«Но это еще не все», — спокойно продолжал Керн. «Я верю также в доброту, в чувство товарищества, в любовь и в готовность людей помогать друг другу. Все это я испытал на себе. Быть может, больше иного из тех, кому живется хорошо». Судья встал и, неуклюже обойдя свой стул, подошел к Керну. «Приятно слышать такие слова», — пробормотал он. «Что же мне сделать для вас, если бы я только знал?»
«Ничего», — ответил Керн. «Теперь я уже сам знаю законы, а один мой приятель, так тот настоящий специалист по этой части. Отправьте меня в тюрьму.
Я направлю вас в предварительное заключение, а ваше дело передам в Верховный суд. Если это облегчает вам вынесение приговора, пожалуйста. Но если предварительное заключение продлится дольше, то уж лучше тюрьма.
Оно не продлится дольше, об этом я позабочусь».
Судья извлек из кармана огромный кошелек.
«К сожалению, существует только эта примитивная форма помощи», — неуверенно сказал он, доставая сложенную бумажку. «Мне больно, что я не могу сделать для вас ничего другого».
Керн взял деньги. «Это единственное, что нам действительно помогает», — ответил он и подумал. «20 франков. Какое счастье! На них Рут сможет добраться до границы». Он не решался написать ей. Еще чего доброго выяснится, что она уже довольно давно в Швейцарии, тогда ее тоже осудят. Теперь же она может рассчитывать на обычную высылку, а повезет, так просто выпишется из больницы и отправится куда захочет. Первый вечер он чувствовал себя совсем несчастным, очень волновался и никак не мог уснуть. Ему все мерещилось Рут, разметавшаяся в жару на постели. Потом он впал в полузабытье, и вдруг ему привиделось, будто ее хоронят. Испуганный, он долго просидел на койке, обняв колени руками. «Только бы не упасть духом», — подумал он. «А что, если все эти испытания окажутся сильнее меня?» Впрочем, все дело в том, что сейчас ночь. Ночь и страх перед ней. Дневной страх как-то разумен, а ночной безграничен. Керн встал и принялся расхаживать по маленькой камере. Он дышал медленно и глубоко. Затем, сняв пиджак, начал делать вольные упражнения. «Лишь бы не расшалились нервы», — подумал он. «Тогда я погиб. Надо сохранить здоровье». Он делал приседания, повороты корпуса и постепенно всецело сосредоточился на этом. Вспомнив вечер в венской полиции и студента-блондина, обучавшего его боксу, он усмехнулся. «Если бы не студент, — подумал он, — то сегодня я вряд ли разговаривал бы так уверенно с Саммерсом. И студент, и Штайнер помогли мне. Вся эта жестокая жизнь научила меня многому. Так пусть же она закалит меня, но не добьет. Я буду обороняться». Он пружинисто подпрыгивал и, разворачиваясь всем корпусом, наносил в темноту справа и слева длинные прямые удары, изредка перемежая их сериями коротких апперкотов. Он бил все быстрее и быстрее, и вдруг, словно призрак, перед ним замаячила клиновидная бородка Амерса, снедаемого раком печени. Все сразу же как бы обрело плоть и кровь. Керн дал ему несколько коротких прямых в нос и в лоб, потом двинул его с разворота в подбородок и в ухо, всадил ему два страшных хука в область сердца и нанес чудовищный удар прямо в солнечное сплетение. Тут ему почудилось, что Амерс, издав короткий стон, рухнул на пол. Но и этого было недостаточно. Он давал Амерсу подниматься вновь и вновь и, дрожа от возбуждения, методически продолжал колошматить тень своего врага. Под конец он позволил себе особенно острое наслаждение, нанес несколько хуков в область печени. Постепенно рассвело. До крайности истощенный и усталый, Керн повалился на койку и мгновенно уснул. Все ночные страхи рассеялись. Через два дня в камеру вошел доктор Бер. Керн вскочил на ноги. «Как она?»
«Довольно прилично.
То есть нормально.
Керн облегченно вздохнул.
Как вы узнали, что я здесь?
Это было просто. Вы перестали приходить, значит, вы попали сюда.
Верно.
А она знает?
Знает.
Когда вчера вечером вы не появились под ее окном в роли Прометея, она привела в движение все силы неба и ада, чтобы связаться со мной. Через час мы знали обо всем. Между прочим, довольно дурацкая затея. Я говорю про спички.
Да, именно дурацкая. Иной раз человеку кажется, будто он очень хитер. Именно тогда он обычно и делает глупости. Меня приговорили к двухнедельному заключению. Через 12 дней, думаю, выйти отсюда. Она уже будет здорова к этому времени?
Не будет. Во всяком случае, не настолько, чтобы отправиться в путешествие. Ей надо оставаться в больнице столько, сколько будет возможно.
Разумеется.
На мгновение Керн задумался. Тогда мне придется ждать ее в Женеве. Все равно вдвоем нам отсюда не уехать, ведь меня выдворят через границу.
Бер достал из кармана письмо.
Вот, я принес вам кое-что.
Керн быстро схватил конверт и спрятал его.
«Можете спокойно прочитать письмо при мне», — сказал Бер.
«Я не тороплюсь».
«Нет, я прочитаю его потом. Тогда я сейчас же пойду в больницу. Скажу ей, что видел вас. Хотите черкнуть пару слов?»
Бер достал из пальто самопишущую ручку и почтовую бумагу. «Я все принес».
«Спасибо вам, большое спасибо».
Керн торопливо написал письмо. Ему хорошо, только бы она поскорее выздоровела. Если его вышлют до ее выписки, он будет ждать ее в Женеве. Ежедневно ровно в полдень он будет приходить на главный почтамт. Об остальном ей расскажет Бер. Он вложил в письмо 20 франков, полученных от судьи, и заклеил конверт. «Вот, пожалуйста».
«Не хотите ли сначала прочитать ее письмо?» — спросил Бер.
«Нет, еще нет». Не так скоро, ведь целый день впереди, а у меня ничего другого нет.
Бер посмотрел на него с некоторым удивлением, затем спрятал письмо.
«Ладно, через несколько дней я навещу вас снова».
«Наверняка?»
Бер рассмеялся.
«А почему же нет?»
«Вы, конечно, придете. Теперь все в порядке. По крайней мере, на ближайшее время. В предстоящие 12 дней никаких сюрпризов ждать не приходится. И это меня, в общем, успокаивает».
Бер вышел, и Керн взял конверт с письмом Рут.
«Как оно невесомо», — подумал он. «Немного бумаги и несколько строк, написанных чернилами, но сколько же в них счастья!»
Он положил письмо на край койки и снова принялся за свои упражнения. Снова отдубасил Амерса и, не постеснявшись нанести ему несколько явно запрещенных ударов в области печени, свалил на пол. «Мы еще повоюем», — сказал он письму. И, развернувшись всем корпусом, снова сбил Амерса с ног. Затем он отдыхал, продолжая беседовать с письмом. Лишь под вечер, когда уже начало смеркаться, он вскрыл конверт и прочел первые строчки. Каждый час он читал несколько абзацев. Когда он дошел до подписи, был уже поздний вечер. Он чувствовал тревогу Рут, ее страх, любовь, заботу и мужество. Вскочив с койки, он еще раз принялся отделывать Амерса. Надо сказать, что эта борьба не отличалась истинно спортивным джентльменством. Амерс получал пощечные пинки ногой, а под конец была вырвана с корнем его козлиная бородка. Штайнер упаковал свои вещи. Он решил уехать во Францию. В Австрии стало опасно. Со дня на день ждали аншлюса. Кроме того, предприятия директора Потцлаха, как и все аттракционы Пратера, готовились к большой зимней спячке. Потцлах крепко пожал руку Штайнера. «Нам, странствующим людям, не привыкать к разлукам. Где-нибудь встретимся снова».
«Конечно, встретимся».
«Вот и хорошо». Потцлах поймал пенсне на лету. «Желаю вам удачно перезимовать где-нибудь. Что же до прощальных сцен, я их не люблю».
«Я тоже», — ответил Штайнер.
«А знаете, ведь тут все дело в привычке. Когда столько людей приходили в твою жизнь и уходили из нее, Привыкаешь ко всему, и к встречам, и к расставаниям. В сущности, это все равно, что перейти от тира к карусели.
Прекрасное образное сравнение, от тира к карусели, а потом обратно, от карусели к тиру. Мне это очень нравится.
Поцлах польщенно ухмыльнулся. Между нами говоря, Штайнер, вы знаете, что страшнее всего на свете. Скажу вам доверительно, то, что в конце концов все становится привычным.
Он нацепил пенсне на нос.
Даже так называемые экстазы.
Даже война, — сказал Штайнер. Даже боль, даже смерть. Я знаю человека, похоронившего за 10 лет 4 жен. Теперь у него 5-я. Она уже прихварывает. Что мне вам сказать? Он уже присматривает себе 6-ю, сохраняя при этом полное душевное спокойствие. Все дело привычки. Есть, правда, одно исключение. Собственная смерть.
Поцлах небрежно махнул рукой. О ней люди всерьез не думают, даже на войне. Иначе не было бы войн. Каждому думается, уж меня-то смерть пощадит. Разве это не так?
Склонив голову на бок, он вопросительно посмотрел на Штайнера. Тот доброжелательно кивнул. Ему было смешно. Поцлах снова подал ему руку.
«Значит, расстаемся. Тороплюсь в тир, надо посмотреть, хорошо ли они упаковывают сервиз.
Прощайте, а я пройдусь к карусели».
Поцлах усмехнулся и мгновенно исчез.
Штайнер направился к фургону. Под ногами шуршала сухая листва. Над лесом раскинулась ночь, молчаливая и безжалостная. Со стороны тира доносились удары молотка. Под тентом карусели, уже наполовину разобранной, качалось несколько фонарей. Штайнер пошел проститься с Лило. Она оставалась в Вене. Ее удостоверение личности и разрешение на работу были действительны только в Австрии. Впрочем, Лила не поехала бы с ним, даже если бы и могла. Штайнер и она оказались товарищами по судьбе, и ветер времени случайно столкнул их. Оба понимали это. Лила была в фургоне и накрывала на стол. Когда он вошел, она обернулась. «Тебе почта», — сказала она. Штайнер взял конверт и посмотрел на марку. «Из Швейцарии. Вероятно, от нашего малыша». Он скрыл конверт и прочитал письмо. «Рут в больнице», — сказал он. «Что с ней?» — спросила Лила. «Воспаление легких, но, по-видимому, ничего страшного. Оба они в Муртене. По вечерам Людвиг приходит к больнице и подает ей световые сигналы. Может, я их встречу, когда буду пробираться через Швейцарию?» Штайнер спрятал письмо в нагрудный карман.
«Надеюсь, наш малыш знает, что делать, чтобы им опять быть вместе».
«Конечно, знает», — сказала Лила. «Он уже многому научился».
«Да, и все-таки».
Штайнер хотел было объяснить ей, что Керну придется очень нелегко, если Рут после лечения вышлют за границу. Но потом он подумал, что сегодня Лила видит его в последний раз, и что вряд ли стоит говорить с ней о двух других людях, которые стремятся встретиться и быть всегда вместе. Он подошел к окну и выглянул наружу. На площадке, освещенной карбидными лампами, рабочие завертывали в серую мешковину карусельных лебедей, лошадок и жирафов. Животные беспорядочно лежали или стояли на земле, словно внезапно упавшая бомба разрушила их дружную райскую жизнь. В одной из снятых гондол сидели два рабочих и пили пиво из бутылок. Свои фуражки и пиджаки они повесили на рога белого оленя, прислоненного к большому ящику. Широко расставив ноги, олень застыл в вечном прыжке. «Пойдем», — послышался голос Лилы за его спиной. «Ужин готов. Я напекла тебе пирожков». Штайнер обернулся и взял ее за плечи.
«Ужин», — сказал он.
«Пирожки. Для нас, бездомных чертей, поужинать вдвоем — это уже нечто вроде домашнего уюта. Я сказал бы, даже родины. Ты не находишь?»
«Есть еще и другое, только ты не знаешь». Она немного помолчала. «Не знаешь, потому что не умеешь плакать. и не понимаешь, что значит грустить вдвоем.
«Да, этого не знаю», — согласился Штайнер. «Но мы с тобой не так уж часто грустили, Лила».
«Это ты не грустил. Ведь ты или дикий, или равнодушный, или смешливый, или храбрый. Кажется, ты это так называешь. Только все это не то».
«А что же это, по-твоему, Лила?»
«Это боязнь отдаться чувствам, боязнь расплакаться, боязнь не быть мужчиной. В России мужчины умели плакать и все же оставаться мужчинами и быть храбрыми, а твое сердце никогда не растворилось в чем-то без остатка».
«Да, это правда», — сказал Штайнер.
«Чего ты ждешь?»
«Не знаю, да и не хочу знать».
Лила внимательно смотрела на него. «Пойдем есть», — сказала она после паузы. «Я дам тебе в дорогу хлеб и соль, как в России, и благословлю тебя, прежде чем уйдешь. Ведь ты — беспокойство и неподвижность. Может, сам когда-нибудь посмеешься над этим?»
«Не посмеюсь».
Она поставила миску с пирожками на стол.
«Садись рядом, Лила».
Она отрицательно покачала головой. «Поешь сегодня один. Я буду подавать тебе. Ведь это твой последний ужин». Лила не присела к столу. Она положила Штайнеру пирожков, принесла хлеб, мясо и огурцы. Смотрела, как он ел, и молча приготовила чай. Неслышными широкими шагами расхаживала по маленькому фургону, словно пантера, давно уже привыкшая к слишком тесной клетке. Узкими руками цвета бронзы она нарезала ему мясо. Ее собранное лицо было непроницаемым, и Штайнеру казалось, будто перед ним какой-то оживший библейский персонаж. Он встал и взял свою кладь. С тех пор, как у него завелся паспорт, он сменил рюкзак на чемодан. Открыв дверь фургона, медленно спустился по ступенькам и поставил чемодан на землю. Затем вернулся обратно. Лила стояла у стола. В глазах ее была какая-то слепая пустота, точно она ничего не видит и уже пребывает в полном одиночестве. Штайнер подошел к ней. «Лила...» Она вздрогнула. Выражение ее глаз изменилось.
«Трудно уходить», — сказал он.
Она кивнула и обняла его одной рукой.
«Без тебя я буду совсем одиноком». «Куда ты пойдешь отсюда?»
«Еще не знаю». «В Австрии тебе ничто не грозит, даже если сюда придут немцы».
«Да, это так».
Она серьезно посмотрела на него. Ее глубоко посаженные глаза блестели.
«Жаль, Лила», — пробормотал Штайнер.
«Жаль.
Знаешь, почему?»
«Знаю. И ты это знаешь». Они все еще смотрели друг на друга в упор.
«Странно», — сказал Штайнер.
«Ведь, в общем-то, нас разделяет только какое-то время, какой-то кусок жизни, когда мы не были вместе. Все остальное у нас есть».
«Нас разделяет все, Штайнер», — мягко ответила Лила.
«Вся наша жизнь». Приложив ладони к его щекам, она сказала несколько слов по-русски, потом дала ему ломоть хлеба и немного соли. «Съешь его в дороге, чтоб твой хлеб на чужбине не был горек. А теперь иди». Штайнер хотел поцеловать Лилу, но не решился. «Иди», — тихо сказала она, — «иди». Он пошел лесом и вскоре оглянулся. Городок увеселения аттракционов потонул в ночи. И не было вокруг ничего, кроме огромной темноты, в которой светился четырехугольник далекой, распахнутой двери, и виднелся маленький силуэт женщины. Она не махала ему вслед.